тему выбрали для вас. Мы вот сошлись на белорусском взаимодействии, я надеюсь, что я, к сожалению, могу писать на филиппинском русском. И я надеюсь, что вы можете в порядке, в практике.
По-английски это нормально. Или нет, не нет, я
не хуже, я не хуже. Значит, ну вот, во-первых, я немножко сомневаюсь, насколько вы говорите, вообще хорошо, что там есть, да? Я должен сказать, что это очень большая лекция, и я ее своим студентам читаю за два раза. Вообще, я известен как человек, который делает доклады с ними, как мои коллеги говорят, не калашник, все очень быстро. Вот. Значит, ну, вместе все это, 90 минут, да?
Ну, да.
Значит, будет невозможно, но я решил не выкидывать слайды, а найти вам просто очень просто. Я буду, так сказать, вам просто или рассказывать, или просто показывать, о чем бы я рассказал, если бы вы говорили. То есть будет еще подробно, я буду кое-что перескакивать. Но в интернет мы повесим весь доклад, то есть это мы здесь слушали литературу. Поэтому, по крайней мере, вот эта тема, она будет довольно хорошо представлена, хотя я сразу больше, я сейчас все речь могу. Значит, вот план такой президента. Значит, ну, пару слов о роли взаимодействий. Важная очень тема экспериментальные методы, их определение. Значит, база данных. И дальше, в общем, это распадается, ну, как бы на два направления. Одна это трехмерная информатика, то есть структурная информатика, это наука о молекулах, как они взаимодействуют. А другая это более такая геномно ориентированная информатика, предсказание белок взаимодействий по сигналу. Это вообще довольно сложная тема. Вот примерно такой план. Посмотрим, насколько мы сможем продвинуться. Ну, значит, Андрей Александрович сказал, что вы уже немножко слушали биологические курсы, да, поэтому я думаю, что я вот это можно могу быстро перескочить, но вы понимаете, что все, что происходит в клетке, почти все, основано на взаимодействии одной молекулы, или белково-белковое взаимодействие, естественно, крайне важны. Вот тут вот некоторые примеры такого взаимодействия. Но я думаю, что это тривиальная часть, ее можно перескочить. Значит, с точки зрения как бы организации, которые пространственные, значит, или не пространственные, даже, а функциональные. Есть разные типы белок-белковых взаимодействий, но, например, то, что здесь показано, скафолды. То есть это, в принципе, это когда одна молекула образует такую некую подложку, которая анализует другие молекулы, и приживаются, и пространственная организация. Потом важной частью является молекулярная машина, но это просто очень большие комплексы, которые включают в себя новый белок, в частности, и другие молекулы, например, РНК. Есть всякие примеры, сквозь осомы и другие. Это все гигантские нуклеарные комплексы. Интересно то, что в последние годы удалось во многих таких случаях разрешить структуру этих комплексов. То есть максимальная структура комплекса, если я правильно помню, 154 белка впереди. Около комплекса. Дальше, значит, есть ну, нормальное значит, взаимодействие, например, ну, в рамках вегетативных реакций. И кроме того, есть еще другой тип взаимодействия, который не физическое взаимодействие. Тут важно сказать в самом начале, значит, что когда я говорю о белковом взаимодействии, в первую очередь, конечно, мы имеем в виду физическое взаимодействие, то есть вот, действительно две молекулы взаимодействуют в клетке. Но есть другой тип взаимодействий, с которыми в биоинформатике очень много работает. Это не прямые взаимодействия, функциональные. То есть когда два белка что-то имеют между собой общее, то это не обязательно физическое взаимодействие. Это может быть такое генетическое взаимодействие. И я пару слов об этом скажу, но это, так сказать, скорее такая боковая тема. Значит, типы белок-белковых взаимодействий, значит, коротко, значит, мы различаем бинарные взаимодействия, или фарные взаимодействия, можно просто сказать, и комплексы, состоящие из многих белков. Это важная вещь, в основном это связано с тем, как эта информация получается в эксперименте. Я сейчас к этому приду. Но, значит, суть в том, что бинарные это А и Б, а комплекс это просто новый белков вместе. Вот такая грубая разница. Значит, есть первый самый главный вопрос, откуда берутся данные по белковым взаимодействиям. Ну, как вы знаете, вы уже информатика занимаетесь, значит, чтобы анализировать дискуссионные данные, ясно, что надо как-то мерить, чипом и так далее. Да? Значит, что бы вы ни взяли, первый вопрос, откуда берутся данные. Я должен сказать, что мало где знание, по крайней мере, понимание, как эти методы работают, так важно для информатики, как их добиваться. Потому что просто это не всегда. Как вы видите, при дальнейшем изложении, значит, вот в зависимости от того, откуда берутся данные, там просто совершенно по-разному анализируется. Значит, вот эта табличка, я сейчас не буду, ее, тем более, что она очень мелкая. Единственное, значит, что тут важно, тут и различается между значит, широкомасштабными веками, да, когда огромное количество интеракций меряется одновременно, и более такими скучными веками. И, значит, вот тип взаимодействия, то, что я рассказал, есть физические взаимодействия, то есть молекулярные взаимодействия, а есть скорее функциональная ассоциация. И, в общем, переход между этими категориями в информатике довольно плавный. Конечно, физически там большая разница, но В информатике очень часто они, в общем-то, достаточно близко основываются. Ну, значит, вот изучение белок-белкового взаимодействия возможно на разном уровне детализации. Значит, естественно, что бы мы хотели на самом деле больше всего, мы хотели бы изучать их на уровне атома. То есть мы просто хотели иметь структуры вообще все комплексы. Значит, это было бы замечательно, потому что структуры, ну, в принципе, более точной информации, если вы можете представить, у вас просто есть атомная информация о том, какие атомы значит, то, что приходят, ВКонтакте находится, как устроена поверхность взаимодействия и так далее. Значит, это метод, который мы предпочли. Но, как вы, наверное, понимаете, значит, определение структур белков, например, структурным анализом или ядерным резонансом стоит 10 тысяч долларов и 33 года, поэтому у нас есть еще мало. Дальше, значит, есть прямые методы. Прямые методы означают, вы можете замерить бинарное взаимодействие. Вот А взаимодействует с Б. У вас есть об этом информация. Больше он ничего не дает, он не говорит, как они взаимодействуют. Он просто утверждает, что А взаимодействует с Б. Это прямая информация. Дальше есть комплексы. Комплекс это значительно менее прямая информация. Он говорит, что 10 белков образует комплекс. Но он не говорит, кто с кем связан. То есть вот коллективы связываются, она неизвестна. И дальше есть более такие, ну, это Можно забыть. Ну, на клеточном уровне, конечно, можно смотреть на фенотипы клеток, и, но это совсем не прямо. Боксы. И значит, здесь есть целый ряд методов, целый список. Ну, опять же, вы не можете это пролезть, потому что маленькая очень. Маленькая доска. Но потом дома посмотрите. Значит, но некоторые из них я хотел бы осветить, потому что они действительно очень важны. Это просто основа современной науки, это все по биологии взаимодействия. Действительно важно знать. Первое называется это двугибридный метод. Значит, я сразу хочу сказать, что, между прочим, я не вспоминаю, потому что это присоединил, у меня еще копать, спрашивайте, как это точно. Я это тоже, конечно, не знаю. Вот список, значит, двугибридный метод, масс-спек комплексов и еще пару гибридов. Я быстренько по ним пройдусь, потому что это действительно очень важно. Значит, ну, двугибридная система – это вообще генетический метод. Значит, он построен очень хитрым, в принципе. Значит, вот у нас два белка, которые хотим проверить, взаимодействуют ли они или нет. Это один белок, а это второй белок. И к ним пришиваются два домена. Один, значит, это домен, который может связывать ДНК, а второй – это домен, который активизирует транскрипцию гена. Значит, и есть некоторые репорты, ген-репорты, значит, экспрессии, которые можно померить. Он является репортером. И он транскрибируется только тогда, когда есть взаимодействие. То есть, когда вот они образуют вот эту вот связку, тогда здесь связывается и тут активируется, и он значит, значит, тут еще, кстати, термины, я на немецкий перевел, а на русский, значит, ну, значит, Prey это, по-моему, охотник, да, тот находится, а Bait это нажим. Да? Вот, значит, ну, вот в этом смысле, значит, есть Prey, есть Bait, а белки пришиваются вот к этим двум доменам, всегда великие. И дальше, в зависимости от того, есть взаимодействие или нет, ген-репортер, как я теперь транскрибируется или нет. Вот это такая система. Вот, значит, ну, прелесть этой системы, потому что это массовая система, и ее можно применить ко всем белкам клетки. То есть, ну, ко всем, ну, идеально, конечно, реально получается не все, но, как сказать, по крайней мере, можно сказать, whole genome. То есть, идеально, вот, например, здоровье придете, значит, у них 6000 генов там, с чем-то, и вы действительно можете вот этот метод, этим методом попытаться померить все пары. Но в сущности то, что получается, это квадратная табличка 6000 на 6000. Но разумеется, она прогрешена, значит, было слишком много взаимодействий. Кстати, вопрос о том, сколько вообще взаимодействий клетки, интересный вопрос, сколько там штук, ясно, что это 6000 на 6000. Вопрос сколько. Вот. Но во всяком случае, значит, вот у нас вот эти phrase and base, получается квадратная табличка, и вот этот метод вам просто позволяет его заполнить, значит, эти вот квадратики там, где происходит взаимодействие. Опускай деталь, можете думать, прочесть, но очень суть этого метода. И этого сегодня не видно. Но это недостатка, вот тут целый недостатка, но я вам просто скажу, практически главный недостаток, она ужасно не точная. Вот, например, первые измерения отличались от уровня шума, может быть, там, не знаю, на 5%, то есть мы чуть-чуть там, на 5% лучше уровня шума. Значит, за последние годы она стала намного лучше, и даже были специальные статьи, которые доказывали, что вот сейчас Тухарин стал уже очень хорошим. Но в целом мы даже понимаем, что Тухарин производит гигантское количество колл-спозов. Космозы, да, космозы, То есть он мерит больше, чем есть на самом деле. Вот это надо понимать. Значит, я потом в нем еще покажу, раз один могу бороться. Но в первую очередь. Дальше, значит, второй метод важный, это в Москве, то есть в комплексах. Значит, тут идея заключается в том, что вы какой-то веточку можете померить, вот тег, привесить ему некий тег, вот, веточку. И потом вы за эту веточку его вытаскиваете из этого сумма. И все, что у него на ней, вытаскивается вместе с ним. И дальше все это можно попросить через масс-спек и померить, что там было. Вот здесь это, опять же, опускаю детали, схематично показано. Вот у нас был этот бит, это вот то, вот, что мы тянем. Да? И вот к нему прилипли какие-то веточки. Например, вот это правильное, а вот эти вот количественные неправильные. Вот все вы это вытаскиваете этим, так сказать, головным крючком из вашей пробы, включая вот эти засорители. Дальше все это прилагается к трицинному щеплению, получается трицин, и дальше получается масс-спект. Ну, у меня опять же масс-спект, это вот масса пробы. То есть она меряет соотношение заряда и массы у пептида. И дальше она сравнивает теоретический спектр с практическим спектром и может определить какой-то пептид. И по этим пептидам можно определить какие-нибудь гибкие масс. И значит, вот результат, который получается, то, что вы определили ваш бейт, парочка белков правильных и, значит, некоторые координаты. Тут есть целый ряд хитростей, как можно делать этот бейт. Значит, ну, я думаю, что мне придется просто попустить, но, например, здесь, ну, коротко скажу, значит, здесь вот можно вот этот бейт связать с антителом, и дальше, значит, все, что на них можно мерить. Есть еще более хитрые методы, когда пришиваются так, вот эта меточка, значит, в белку пришивается некоторая меточка молекулярная, и потом вот это антитело, оно взаимодействует и с белком, и с этой меточкой, чтобы дает лучшие результаты. А можно еще сделать две меточки и два последовательных антитела. То есть это получается как бы два фильтра, и точность становится гораздо выше. Но опять же, это экспериментальный дизайн, в конечном счете нам все равно получаем. Значит, результаты, где вот у нас в конечном счете бытовой лошадь получаем. То есть у нас есть кто был бейт, и кто с ним связался. Вот это все, что мы знаем. Теперь эти данные надо как-то интерпретировать. Но интерпретировать можно по-разному. Значит, как я уже говорил, связанность с коннективностью в этом комплексе неизвестна. Поэтому можно строить любые модели. Например, одна модель матричная, все со всеми связаны. Разумеется, этого в природе быть не может, потому что, особенно если большой комплекс, то он часто там есть слои, и появляются белки из разных слоев, не связаны друг с другом. То есть это как-то максимальная связанность, которая в природе не достигается. Или наоборот, можно сказать, что это минимальная связанность. То есть вот это скок, это вот, по-моему, спица для себя. То есть здесь, значит, имеется вот центральная часть, но он с ними связан. Значит, что и тут полагается, что этот белок взаимодействует с каждым, а не между собой нет. Это тоже нереально, потому что в комплексе ясно было чисто пространство. Для того, чтобы это было, нужно было, чтобы центральный белок был такой гигантский, а все остальные были такие маленькие. Если вы себе представляете структуру комплекса, там ясно, что между вот этими белками тоже есть взаимодействие Бога. Поэтому истина где-то посередине между этими моделями, полностью связанной и минимально связанной. Но мы не знаем какая. И вот суть этих данных, вот это очень важно понимать, когда вы работаете. Если вы загрузили данные вот такого рода, то вы должны понимать, что связанность комплексов неизвестна. Это просто группа белков. А как они понимают, никто не знает. Ну, тут можно делать с ними разные вещи, но, значит, я потом несколько позже еще скажу о сетях взаимодействия. Но вот если, ну, как сами понимаете, если у вас есть список динамных взаимодействий, то из этого можно построить сеть, да? Просто связываете между собой эти вершины, получается граф. Значит, когда у вас протеиновый комплекс, то здесь комплекс. То есть становится, конечно, труднее, потому что мы не знаем связанности, да? И, например, может так получиться, что, скажем, вот эти ребята, они и тут. Они, когда вы ловили вот здесь, например, вот эту рыбу, да? Вы могли поймать, например, вот этот белок с этим бейтом, и его же, или еще парочку, поймать с другим бейтом. Поэтому получаются такие вкрапления, то есть они в разных так сказать, комбинациях могут встречаться, поэтому в периоде. Вот. И поэтому, значит, можно пытаться определить на основании статистики, особенно если у вас много измерений, да, то можно определить какие-то статистические скоры, кто с кем взаимодействует. Это называется, я забыл, что BE. По-моему, где-то здесь написано. BE-score. Protein interaction. А protein evidence, что-то в таком духе. Или так называемый social affinity score. То есть это в некотором смысле, если вы смотрите, какие студенты, кто с кем на партии ходят прям часто, да, вы можете просто посчитать статистику и сказать, кто с кем особенно часто ходит на партии. Вот в этом смысле, да. И, значит, вот здесь, вот здесь, видите, например, вот мы сделали как application, вот где вообще не участвуют, да, а, значит, А и Б и А и С связаны с поп-моделью, то есть между ними есть спица, а С и Д связаны с матричной моделью, то есть между ними нет спицы, но если принимать матричную модель, тогда они по ней спят. И вот если вы анализируете большое количество таких вот типа данных, то вы можете какие-то статистические скоры очень вывести. Вот так эти данные выглядят реально в публикации излечения. Это одна из таких самых могучих публикаций, вот в Германии и другие, а в 2006 год. Это была одна из самых первых массовых публикаций по дрожжам. Комплексы дрожжа определенно были на этом способе. Да? Значит, вот это вот Co-Purified Codes, вот здесь вот эти dates, и, значит, такие номера белков, которые были, значит, соответственно, получены друг с другом. Что тут важно? Важно то, что если вы это делаете несколько раз, то, как я уже сказал, вы получаете вообще-то разные комплексы, они в один будут. И они в этой статье называют изофорными, это не путать значит, альтернативную фазу, если у вас есть разные изофорные, значит, потому что разные зоны участвуют в построении МРФК. А здесь это, так сказать, ну, как бы, изофорный комплекс. То есть вот в первом случае, например, в Америке у вас 41, и к нему еще прилегли 145. А в другой раз в Америке 145 не было. Но это чисто экспериментальная кухня. Один раз, когда смывали, он смылся, а другой раз он не смылся. Это, скорее всего, означает, что он или совсем неправильный, или он прилег, и он слаба. И поэтому он вымывается, когда вот вы эти экспериментальные процедуры делаете. И дальше можно, например, рассматривать, как сказать, статистическую структуру этих комплексов. Например, есть понятие модуль. Что такое модуль? Модуль – это парочка, которая встречается в разных комплексах. То есть вот два белка, и вы обнаружите, что они находятся, например, в 10 разных комплексах. Это такой плавающий модуль. Поэтому могут быть биологические причины. Естественно, интерпретация зависит от того, что это за белки, что белки в комплексе. Да. Но это вот модуль. Дальше у него есть core. Core – это вот основная часть этого модуля, которая встречается там везде. И так далее. То есть вот такой примерно такого типа анализа этих данных происходит. Ну, здесь есть некоторые достоинства, у меня остатки, чтобы я могу перескочить. Дальше вот это вот core expression, вот я хочу обратить ваше внимание, это здесь речь идет не о прямом взаимодействии. Здесь это именно не прямой метод, поэтому при помощи него мы можем им сказать, значит, то, что генные карты на высокой специально связаны, но вы не знаете, какой физический характер это связь. То есть это могут быть и взаимодействия тоже. Но могут быть и нет взаимодействия, а что-то другое. Например, если два белка участвуют, ну, например, просто это некоторые ферменты, которые участвуют в некотором физиологическом курсе, не второй, третий, а первый, седьмой. Они, может, при собой не связаны физически. Но по каким-то причинам они, у них, например, экспрессия по обоих или идет вверх, или вниз. Что такое экспрессия? Вы просто делаете экспрессию генов, и дальше вы кластеризируете эти профили и выводите те профили, которые склонны. И это тоже не что иное, как триангулярный график. То есть вы проводите биограммный график взаимодействий между теми белками, у которых похожие профили экспрессии. И вы говорите, два белка экспрессируются одинаково, когда один идет вверх, второй идет вверх и назад. Это можно статистически, естественно, оценить, какой процент, который идет вверх. И вы говорите, вот они между собой постоянно связаны. И это может быть взаимодействие. Поэтому они здесь тоже как бы имеют дело, имеют с этим связь, но они не прямую. И последний метод – это генетическое взаимодействие, это так называемая двойная синтетическая редакция. То есть это генетическая метода, которая делает следующее. Вышибают один ген, нокаут. Ничего не происходит. Вышибают один. Тоже чуть происходит отдельно. А если вышибают оба, то легко умирает. Значит, я вам только даже толком не могу объяснить, как именно это все происходит, но одна из таких моделей, что вагин, например, они паралы, например, и один из них является бэкапом второго. То есть если один вышибается, то второй принимает его, например. А вот если вы тоже оба вывели, тогда нет бэкапа и легко умирает. Одно зависит. Наверняка могут быть более сложные. Вот коротко из самого важного. Вот эти генетические взаимодействия, это физическое, а это генетическое. Когда оба вышибли, то тогда это летальное. Да, теперь интересный вопрос о том, откуда брать отрицательные данные, негативные данные. То есть негативные данные, как вы знаете, в информатике выжить невозможно, потому что если вы тренируете какое-то машинное обучение, то значит, вам всегда нужно иметь положительный набор данных и отрицательный набор данных. Например, если вы рассказываете, ну скажем, вторичную структуру домов, то у вас есть набор альфа-спирали и есть набор не альфа-спирали. Когда вы можете выпустить на какую-то нейронную сеть или какую-нибудь HMM и научиться, что позволяет отличать спирали от неспирали. Теперь, если мы работаем с белковыми взаимодействиями, то всегда интересный вопрос. Где взять информацию о белках, которые не взаимодействуют, негативные данные? Оказывается, что такой информации реально нет. То есть не известен ни один эксперимент, которым можно было бы померить и установить, что два белка друг с другом не взаимодействуют. То есть, конечно, если вы сделали массовый скрин такой, двухгибридный, везде, где они не взаимодействуют, вы можете подозревать, что у них, по крайней мере, меньше вероятность взаимодействия. Да? Но полностью исключить, что они взаимодействуют, конечно, не можете. И на эту тему есть интересные все-таки подходы. Первый подход – это тот, что вы берете белки, у которых известны разные локализации объектов, то есть они находятся в разных компактах. сожалению, этот метод плохой для машинного обучения. Можете сказать, почему? То есть белки, которые находятся, скажем, они находятся, там, не знаю, в цитоплазме, они находятся в ядре, для простоты, да? Ну, ясно, что они, кстати, могут взаимодействовать. Часто бывает, что белки не применяют локализацию, то есть это не исключено, но вероятность ниже, да? Тем не менее, это плохой метод, может предположить, почему это плохой метод. Если у вас есть машин лёнинг, и вы пытаетесь вот, научить какую-то сеть, почему это плохой метод, да? Вы просто предсказываете локализацию. Вот, у вас будет предиктор, который будет предсказывать локализацию, это прогнозическая, а физико-химические свойства другого, правда, компактные немножко разные, там, например, PI немножко другое и так далее. Поэтому вообще-то, что мы на самом деле хотим, мы хотим предиктор, который бы отличал взаимодействующие, одни взаимодействующие другого, по одному и то же компактному. Потому что у них одинаковые свойства в целом. И тогда задача предсказания становится более сложной. Это задача предсказания отличения белков в ядре и цитоплазме, она более простая. Вот. И второй способ – это просто случайно генерировать пары и надеяться, что среди них довольно мало на самом деле взаимодействующих. Если вы можете писать 6 тысяч на 6 тысяч гражданских выставок, 6 миллионов, еще правильно считаю, да. То есть из них, конечно, взаимодействует только маленькая часть. Поэтому большая часть этих белков не взаимодействует. Вот. Но это тоже проблематично. Поэтому я хочу сказать, что это интересная и довольно такая сложная технология. Вот, ну, значит, вот немножко представление о данных. Значит, все началось в основном на дрожжах, потом в бактериях были сделаны замеры, в мухе, это у нас червяк, в человеке, еще больше бактерий. Значит, вот количество данных о том, о взаимодействующих белках и о взаимодействии, не одно и то же, да, одно дело сказать, что белок вообще взаимодействует, от того, по мере фаинга, да, оно растет. Есть большое количество разных баз данных, но они периодически убирают, настоящие, вот некоторые джунгли. Ну, вот, например, сейчас то, что в основном все пользуются, это вот это INHAC. Это база данных, которая хорошо поддерживается, потому что она расположена в европейской институте информатики, там огромные ресурсы, поэтому в данный момент, сколько мне известно, наиболее обширная база. Разумеется, они друг друга выливаются, поэтому практически все базы имеют более-менее одно и то же выполнение. Вот, ну, пока же скриндалка, что на экране мало смысла, значит, я давайте просто перепрыгну. Я вам очень рекомендую по этой базе данных немножко просто полазить и посмотреть, как она выглядит. Ну, из того, что я уже сказал, многое вам должно быть понятно. Вот, например, здесь прямо так написано. Вот, молекула А, молекула Б. Кто из них Бэй, кто из них Крей. Вот прям так в базе данных написано. Откуда берутся данные, значит? Interaction-detection метод, тухайдер. Да, есть разные другие методы. Значит, публикации и так далее. То есть это вот точно то, что я сейчас сказал, вот прямо в таком виде находится база данных. И вы можете это. Я вам очень советую посмотреть, все это можно сгрузить. И вот именно то, это те данные, с которыми работают в информатике, вот даже конкретно, значит, вот, два белка одного действия. Такой-то и такой-то. Вот написано, как померено. Значит, вот это two hard, three, значит, кто бейт, кто play, и так далее. Все эти вот ID, там, ссылки на сискот и так далее. Вот, ну и я хочу еще поговорить базу данных структур. Я вам уже сказал, что это самый лучший тип информации, конечно, это рекомендательные структуры. Значит, сейчас у нас есть примерно 60 тысяч известных макромолекулярных структур. Из них количество комплексов очень маленькое. Я не помню точно данные, но что-то вроде, ну, может 300, может 500 масс, не больше. То есть количество, ну, конечно, чтобы определить структуру комплекса, это еще сложнее, чем структура одного белка. Один белок уже определить очень сложно. Определить структуру комплекса, это надо добиться, чтобы это кристаллизировать эти два белка именно как комплекс, чтобы не нарушилась его структура и так далее. Это очень сложно, дорого, долго, и поэтому структур комплекса очень мало. Ну, в конечном счете, значит, вот, как я уже сказал, это, в принципе, тут есть некая развилка. Значит, с одной стороны, есть вот эти вот молекулярные данные. Их достоинство в том, что значит, они дают практически точное представление о механизмах связаны, просто молекулярно на атомном уровне. Значит, и вот для всяких вот вещей, типа разработка там, лекарств и так далее, конечно, это самые важные данные. Но суть в том, что проблема в том, что они очень дорогие и вредные. А с другой стороны, у нас есть вот эти парные данные, парные или даже чехольчик парные, комплексы. Значит, здесь нет никаких деталей, то есть просто утверждение. А знаете, что это время. Но прелесть в том, что эти данные массовые. Эти данные позволяют нам строить биологические сети. Вот эти данные можно использовать, чтобы строить сети, потому что всего 300 комплексов. А эти данные, их десятки или сотни тысяч прямо сейчас. И на их основе можно действительно строить и анализировать сети. Это недостаточно. И, конечно, сейчас вообще, по-моему, ни одной статьи не осталось в информатике, и не хватает сети. почти все, действительно уровень. Но я сначала хочу начать немножко коротко, значит, на уровне, значит, предметных структур, там, где данные есть, значит. Ну, давайте перейдем. Значит, во-первых, несколько слов еще о типах. Типах тоже важно знать, и это часто встречается в статьях, если вы будете читать статьи, вы это увидите. Во-первых, значит, есть полные гетерокомплексы, то есть, соответственно, состоят ли они из одинаковых собственных линий изовитра. Дальше есть облигантные и необлигантные комплексы. Облигантные – это те, которые всегда имеют место. Значит, то есть белок не находится в другом состоянии. Вот есть А и Б, и они всегда вместе. Облигантный комплекс всегда существует. Или необлигантный комплекс, то есть когда А и Б могут существовать и отдельно тоже. И другой тип, другой разница, это не совсем одно и то же. Это, значит, облигантные – это вот есть они отдельно или нет. А есть еще понятие транзиентные, ну, транзиентные, то есть временные. Временные или постоянные. Это уже немножко другое. Это связано с временем существования комплекса. Значит, естественно, особенного интересного взаимодействия, которые именно временные, в принципе, потому что именно основные взаимодействия, например, происходит передача клеточных сигналов. Если сначала что-то включается, потом выключается. Да? Вот. А, значит, более постоянные комплексы, но они тоже важны на структуре. Вот. Но, значит, вот эти грубые категории, значит, гомогетера, облигатные и необлигатные, и временные и постоянные, это, значит, грубые такие категории. Реальность, конечно, сложнее, и в реальной жизни, значит, часто взаимодействие не так легко классифицировать, они не попадают в какую-то категорию. Если вы знаете комплекс, значит, можете пополнить, кстати, хорошая работа, практическая работа, просто загрузите комплекс какой-нибудь из сети, из PDB, и посмотрите, как устроена эта структура. Весьма интересно. Не знаю, вы можете ли у вас манипулятор графики, пакетовый прайм-мол, раз-мол. Вы можете загрузить такой комплекс и просто посмотреть, погрузить его на графике. Весьма интересная вещь, просто и красивый картинка. Вот, значит, вот некоторые параметры комплекса, значит, я немножко это прочесть, но я вам скажу. Это из такой большой обзорной статьи, довольно старой, 10-летней давности, Джейн Торн. Я не проанализировал все комплексы, которые тогда были в PDB, сейчас, конечно, уже больше. На что мы смотрим? Ну, во-первых, вот одна вещь важная, которая не включена в структуру, а это измерение отделения. Это константа диссоциации, насколько сильное взаимодействие. Но это не отношение к структуре. А из структуры, что может быть в информатике, как бы понять из структуры комплекса? Во-первых, так называемая delta accessible area, то есть изменение доступной поверхности, вследствие взаимодействия. То есть сколько поверхностей спрятано под взаимодействием. Вот когда можно представить, как они разведены, перечислены смели. Да. Есть некоторая accessible area, напоминаю, что другом есть поверхностная. Поверхность есть внутренняя. Да. Значит, то, что снаружи называется accessible area, потому что она доступна распору. Это то, что на поверхности находится. И вот эта вот поверхность, она, как правило, всегда угольная блок, она более такая поверхность, потому что она взаимодействует с водой, ну понятно, что это значит. Она может быть гигрокопная, все спрятано. И когда два белка входят в контакт, то вот примерно часть поверхности спрятается. И вот это называется delta accessible area. Она измеряется в квадратных экстремах, и ее можно прямо померить на основе комплекса. Вот прямо вот эти числа приведены, вот сколько там, сотен или тысяч квадратных экстремов прячутся от взаимодействия. Дальше, значит, планарность, насколько прямой взаимодействие, вот такое, например, или вот такое, да? То есть вот насколько оно планарное, меряется рутный спектрейшн, то есть в различном отклонении от прямой. Да? Дальше, значит, процент полярности, это важно. Процент полярности, какова полярность вот этой поверхности, которого участника взаимодействия, это важно, потому что от этого зависит сила взаимодействия. Вот. И вот еще gap индекс, это если там полость, перекус. Вот так или вот так. Если там могут перекус, полость, то могут прятаться вода, молекулы воды вокруг вас. И это тоже важно структурный параметр. Вот. Ну и вот куча таких данных, я опять же с удовольствием с вами перескакиваю, почистить все равно возможно. Значит, в принципе, что интересно? Интересно посмотреть, связаны ли как-то параметры этого интерфейса вот с этими типами, которые я вам назвал. Вот эти вот типы. Ну, например, простая вещь. Я не буду даже по слайдам идти, я думаю, вам прочитаю. Ну, просто по сути дела, центр будет. Если у нас есть, например, постоянный комплекс, вот этого карта, там облигантный комплекс. Или, например, даже не облигантные, но они очень долго, постоянно могут сделать. Две молекулы, два белка, связаны с другими. Вот эта внутренняя поверхность, поскольку они долго связаны, она не экспонируется в воде, но она переспрятана. Что это означает? Что она должна быть гигрокопной, правильно? Она не экспонирована. Если два белка вступают в транзиентное взаимодействие, которые мысли взаимодействия, то они достаточное количество времени там, существуют отдельно. То есть это нормальные гуглярные белки, которые плавают в растворе. Совершенно ясно, что про какой-то гуглярный белок, значит, соответственно, мы должны быть другое стремление заряда, правильно? Потому что большую часть времени он проводит в одиночестве, и поэтому его поверхность полярная, или там заряженная, взаимодействует с водой. Да. А из одного этого уже понятно, что значит, должны быть какие-то разницы вообще-то ожидаются между постоянными и непостоянными взаимодействиями. Второй важный параметр – это вот поверхность. И вообще-то как бы интуитивно можно представить, что чем больше эта поверхность, чем сильнее взаимодействие. Но это, наверное, не совсем всегда так, значит, потому что это еще зависит от того, сколько аэропортных участков участвует в этой поверхности. Ну вот, если пытались строить статистику, нам сказать, что я как раз опять же с удовольствием перескакиваю, потому что там результат, прямо скажем, неоднозначный. То есть так просто разделить эти взаимодействия, давайте вот эту мысль, взаимодействия просто по структуре очень трудно. Но, по крайней мере, вот соображение, я вам помню две вещи. Первое, что если белки расходятся, то у них должна быть все-таки новая полярная поверхность. И второе, сильные взаимодействия все-таки в целом соответствуют больше почве. Вот хотя бы на таком уровне. Да? Дальше там еще есть всякие типы контроля взаимодействий, значит, во-первых, ну, взаимодействие, одобрение процесса взаимодействия, другие должны встретиться во времени просто, проверки. Значит, соответственно, они должны как-то быть одновременно находиться в вирусе, находиться в одном компартменте. Во-вторых, важную роль играет локальная концентрация, правильно? Ну, потому что если производится достаточное количество, у них ниже, больше вероятность значит, встретиться. И это определяется целым рядом процессов проверки, экспрессии генов. Уровневой секвенции, например, если человек в неинфекционном белке, оно также и распад, то есть деградация белков, есть клетки, механизмы, которые действуют наоборот, которые уничтожают белки, деградация, и они снижают концентрацию. И дальше еще, что важно здесь, это локальное физико-химическое окружение, например, наличие ионов и других параметров физико-химических растворов. Вот. Значит, опять же, я хочу это все пропустить, весьма коротко. Значит, давайте я уже вам сказал более-менее. Значит, вот еще совсем коротко, как вопрос о построении этих контактных поверхностей. На них есть такое понятие, как patch, patch, ну, английский patch, это бедно, пятно, да? Значит, и вот эти контакты, они могут состоять из целого ряда пэтч. Например, может быть один пэтч, single пэтч интерфейс, то есть когда рука взаимодействует вот так. Потом может быть two пэтч интерфейс, когда этих таких вот пятен много, они могут быть разбросаны по поверхности, это зависит, естественно, от формы белков. Да? И, соответственно, вот здесь табличка показывает, ну, большая часть это single пэтч, но вот есть часть взаимодействия, которая называется multiple пэтч. Но люди очень подробно изучали структуру этих взаимодействий, я тоже хочу пропустить. Здесь, значит, внизу внутренняя часть, core, потом есть рим, это значит вот окружение, вот сюда уже могут попадать молекулы воды, сюда не могут попадать и так далее. Люди занимались изучением там атомов, штук, какая-то поверхность, площадь, как это связано с силой и так далее. Это, значит, вот совсем коротко, только чтобы вы просто представляли себе, о чем идет речь, когда речь идет о структуре. Еще один момент, это то, что вообще так, когда мы говорим о белке, на самом деле вы понимаете, что белки состоят из доменов. Особенно эвкариотические белки, они очень сложно построены. Если вы себе представляете аналитическую последовательность, да, то обычно ну, в бактериях, как правило, что белков состоит из одного домена. То есть когда белок сворачивается, то это один фолд, одна свертка. Эвкариотические белки, подавляющие в своем большинстве, это многодоменные белки. То есть это одна молекула, но она состоит из компактных доменов. И эти домены обладают то есть свойством, что они могут находиться в белках в разных комбинациях. Например, один белок состоит из А, Б и С, а второй состоит из Б, С и Д и так далее. То есть, например, домен Б может встречаться в 500 разных белках. То есть есть домены, которые исключительно широко распространены и встречаются в целом ряде белков. Вы даже понимаете, это мозаичная структура, особенно биологических белков. И интересно то, что многие из этих доменов являются специализированными доменами взаимодействия. То есть именно они являются последовательными взаимодействиями. Если у вас есть белок А, А и Б, то они взаимодействуют, конечно, как вот вы видите, конечно, да. Но реально, вот если вы посмотрите на доменную структуру белка А, то у вас есть домены 1, 2, 3. И вот у вас взаимодействует часто только один домен. Поэтому интересное такое подразделение все эти деньги является изучение того, как именно домены участвуют во всех этих взаимодействиях. Доменная структура белков и как они связаны с взаимодействием. Это вот, строительные блоки с молекулярным взаимодействием, это вот эти белки. Да. И есть, например, очень хорошие электростанички, где вот эти интересные данные, там есть, например, белков, которые являются последними взаимодействиями, они классифицируются, и это в первую очередь играет роль, это очень важная вещь для внутриклеточной сигнальной пути. Давайте вот это пропущу. Значит, есть специализированные базы данных, которые коллекционируют информацию о взаимодействии доменов. Не белков, а доменов. Значит, эта информация получается из 5 структур. Если у вас структура комплекса, поскольку она точно известна, вы можете взять, например, PFAM. Вы знаете базу данных PFAM? Да. Вот вы, например, можете сделать себе простую вещь. Другой аспект, то есть вы прогнали чуть-чуть PFAM и обнаружили, что у вас состоит из 3 PFAM доменов. PFAM номер 1, PFAM номер 2, PFAM номер 3. Да? Дальше вы вот эти вот участки аналитической аспектности можете промутировать из структуры, они известны. Да? И дальше вы тогда можете узнать, какие PFAM домены друг с другом взаимодействуют. То есть вы получаете теперь не другой группы взаимодействия, а домен-домен взаимодействия, конкретно там уже PFAM-PFAM взаимодействия. И представьте себе табличку, где у вас написано не белок А, белок Б, белок С, белок Б и так далее. А табличка такая. PFAM домен 1, PFAM домен 2 и так далее. То есть вы можете прямо из этих данных получить такую информацию. И вот это вот, ну, просто пример, если это база данных, то это PFAM. Как я делаю те же люди, которые делают PFAM. Вот здесь, видите, вот это все раскрашено все это цветами. И более того, даже на атомном уровне вы можете взять два PFAM-домена и вы точно узнать, какие аминокислоты вы берете в анализе, потому что сухой известно, то есть по координатам атома, вы можете точно установить, какие аминокислотные позиции друг друга взаимодействуют. Это, конечно, прекрасный инструмент для информатической работы. Мы это используем все время для самых разных задач. Так, вот я ищу. Так, теперь, значит, вот со структурной частью я более-менее закончил. Сколько у нас еще времени? А, еще есть. Да. Хорошо. Значит, первая часть карантинуса.
Да, я подпереживаю делать, на самом деле.
Если хотите, пожалуйста. Хотите переводить переводочку?
Ну, а что делать?
Хорошо, я тоже.
Хорошо, пожелание.
Хорошо, нет, пожалуйста. Сетевым вопросом геномики. Значит, вот такая карточка, я ее страшно вот, я лично самый лучший хотел, который дает мне слово. Значит, что эта картинка должна сформулировать, это каждая настоящая ситуация в клетке. Вот, то, что мы не знаем, мы, не то, что мы верим, а то, что на самом деле. Да, вот у нас есть клетка, и мы белки взаимодействуем. Ну как мы не знаем. Да? И значит, вот сеть, которую вы здесь видите, она соответствует конкретно этой ситуации. Вот, например, там, вот белок там действует. Значит, что тут важно? Значит, во-первых, ну, топология сетевая. Значит, вот, например, если посмотреть на P1. P1, у него очень много партнеров в взаимодействии. Значит, такие белки называют по-английски хаб. Есть белки, которые там из-за периферии, у них меньше взаимодействия, и, так сказать, это не важный момент. Это связано с огромным количеством всевозможных интересных вопросов, на которые у меня, к сожалению, нет времени. В частности, эволюционно. Например, могу сказать, ну, хорошо, я не считаю, что позже я говорю. То есть вот это то, что реально находится в клетке. Вот даже вот, значит, когда мы начинаем, значит, что на самом деле с нами происходит, мы, естественно, этого не знаем, а мы работаем с данными. Данные, например, плохо, как я вам сказал, они точные, содержат кучу ошибок. То есть, правда, вообще вопрос интерпретации. Ну, например, смотрите, вот такая ситуация. Значит, вот у нас есть B, B взаимодействует с A и C. Что вообще это может означать? Вот если вы посмотрите на эту картинку, значит, это может означать самые разные вещи. Ну, например, вот один вариант такой. Вот B, вот A, вот C. Это один вариант. Да? Значит, происходит взаимодействие B одновременно с A и C. В некотором случае это будет прямо комплекс. Это одна ситуация. Вторая ситуация, что у B есть только один сайт связан, вот тот самый патч, о котором мы говорили, да? И к нему могут присоединиться или А, или С, но не одновременно. То есть, когда вот мы здесь, например, вот на этот картинку смотрим, вот, например, B1, он здесь взаимодействует с B2, а здесь взаимодействует с этим и с этим. Они это происходит не одновременно. То есть, тут надо понимать, что эти данные можно даже на таком примитивном уровне интерпретировать по-разному. Или, например, вот если D и C взаимодействуют, то значит, это тоже есть разные варианты. Например, они могут так взаимодействовать, а могут быть еще какие-то молекулы, которые являются посредниками. взаимодействия. То есть, кстати, вот эта вот ситуация, что я говорю про папку, сейчас говорю папки, это две ситуации, которые, вот это называется партнер-хаб, а это называется дейт-хаб. Понятно, почему это такое? Да? Вот это партнер, партнер-хаб. Партии, все партии, ну, вечеринка, да. Это дейт-хаб. Дейт по-английски, это когда вы что реально происходит? Реально у нас есть измерения, да? И эти измерения, надо понимать, что информация о виртуальном действии, она разного уровня доверия. Вот как здесь написано, вот интерактор 1, интерактор 2, вот это evidence. Значит, evidence даже больше, чем я рассказывал, значит, мы уже говорили о Хайбере, Маспеке и так далее. Здесь, например, еще лид. Что такое лид? Это литература. Вот в этом методе я не упомянул, но коротко скажу. Сейчас есть машинные методы, лид и чемаш. То есть вы ищете факторы в литературу, писать себе абстракт из победа. И там написано А для написанных Б. И вот есть абстракт, слава богу, сколько 40 миллионов.
Да? Ну, много.
Да. Значит, соответственно, на это дело напускаются natural language processing, то есть методы автономия лингвистические. И огромное количество полезнейшей информации можно вытащить из абстракта победа автоматически. Правда, там есть свои детали. Надо это очень тщательно понять, если написано, что A interacts with B only rarely. И что в таком духе, и A does not interact with B, то все это надо, конечно, или, например, там Сидоров сообщил, что A interacts with B. Но Сидоров не идиот, понимаете, да? То есть вот это natural language processing, это вещь, но, конечно, она статистически, она работает. И, значит, вот эти лидочные научные, как ни странно, они весьма даже хорошего качества. Потому что они построены на, во-первых, очень хорошей системе науки, и во-вторых, потому что очень большие наборы данных, и вы, конечно, ищете не на одном рождении, а и Б, а вы находите А и Б, где они в 20 абстрактах включаются рядом, два двука, и там написано что-то по интеграции. Это было, естественно, и синтезно. Дальше вы покупаете to H, трехмерная информация и так далее. Это 40 куча разных методов. И что реально получается? Реально, во-первых, получается, что некоторые взаимодействия подтверждаются не одним эвиденсом, не одним экспериментом, а целым рядом. Причем как раз смесь, например, какое-то предсказание плюс пару заменов или наоборот. Вот. Ну и что же это как-то еще иллюстрирует, например, по сравнению с этой, как бы с реальной, как геометрически, да, что возникают постпозитивные, например, ребра, которых там реально нет, это неправильно. То есть надо понимать, что вся эта информация, она, конечно, имеет огромное количество ошибок, и поэтому вот возникает такая ситуация. Но вам, конечно, интуитивно уже совершенно ясно, что те ребра графа, которые подтверждаются несколькими типами эвиденсов, они, конечно, являются более надежными. Да? Причем независимо, например, если вы литературу выберете, и Иску Хаббит это подтверждает, и там еще что-то, то, конечно, это более надежная информация. Вот. Но прелесть этих сетей, то, что когда вы построили, даже если они засорены, намусорены, если там много разных неточностей, они позволяют совершенно потрясающе, так сказать, открывать потрясающие возможности просто в анализе микроэлектронных данных, то есть сейчас оценить взаимодействие. Вы можете раскрашивать эти графы при помощи самых разных параметров. Вот, например, это граф взаимодействий, но он еще раскрашивает, то есть красивый, если я правильно помню, как красивый бог. И, значит, вы можете описать, вот есть графы, на котором одновременно визуализируются и взаимодействие, например, и уровень экспрессии, скажем. Ну, например, такой высокий один цвет, а то есть визуализируется. И вообще, сеть является очень хорошим удобным инструментом интеграции практически любых геномных данных. И по ним можно очень легко реагировать. Вот есть целый ряд параметров, которые описывают свойства сетей. Это, значит, в принципе, не имеет никакого отношения к биологическому взаимодействию. Это чисто известно, я не знаю, как вы читали, наверное, это чисто компьютерная
сеть.
Ну, просто очень коротко. Ну, дегри это понятно. Значит, дегри это просто это вот хаб или не хаб. То есть вот сколько, значит, вот у него она адресная считает, сколько у него там компьютерного взаимодействия. Дальше, значит, есть. Коэффициент пастеризации. Коэффициент пастеризации – это то, значит, насколько сильно связаны соседи. Вот не он сам, а его соседи. Например, здесь пастеризация соседей низкая, а здесь пастеризация соседей полная. Да? То есть это показывает не я, а мои соседи, насколько они между собой связаны. Значит, вы можете спросить, зачем это надо? Это, конечно, может иметь юридические интерпретации. Например, если соседи представляют собой комплекс, это, скорее всего, это комплекс, потому что они еще вход сделал, да? То это как эти. Даже когда мы анализируем А, важно знать, его соседи в комплексе или не в комплексе. Дальше ассортативити. Значит, это средняя average degree of the nearest neighbors. То есть это степень не его, а степень его соседей. Ну, тоже будет понятно, что это могут быть определенные множественные интерпретации. Да. Дальше кратчайший путь. Проходит ли, сколько кратчайших путей проходит из этих путей? И, например, каков кратчайший путь между двумя вершинами? Between-ness, то есть вот через этот белок, сколько проходит путей? И через этот белок, то есть, скажем, находится ли этот белок на просолочной дороге или не просолочной, с точки зрения связанности на графике. Вот, значит, потом, это тоже очень коротко, есть всевозможные соображения о том, с какого типа сети вообще у нас, какого рода сетями мы работаем, значит. Ну, например, если у нас была случайная сеть, да, то, например, вот эта деревня, такая степень случайной сети, она была бы каким-то образом распределена, вот, в особенном среде, чтобы мы там были, значит, какая-то, ну, случайная сеть, я. В общем, по крайней мере, это была бы случайная сеть. То есть, присоединение вершин к этой сети, значит, было бы совершенно случайно. На самом деле, почти все в биологии распределено вот таким образом, как называется scale free, то есть распределено по закону, который называется power of distribution. Короче, закон просто заклинание. Заклинание просто простое заклинание. Значит, малое количество объектов имеет чего-то много, а большое количество объектов имеет чего-то мало. Вот это вот заклинание. Да? Значит, применение его к нашим сетям, это означает следующее. Например, для много крупного действия. Есть определенное количество хабов, которые много партнеров. Да? Значит, хабов, которых много партнеров, мало. То есть определенное маленькое количество белков имеет много связей. Но большинство белков имеет мало связей. Вот интересно то, что вообще белок из этого слышно отвлекается. Почти все вот так распределено.
Интернет
вам даже построен.
На самом деле интернет так просто устроено, дружеские отношения. Вот мы проводим между людьми легко, есть да. Друзья. Да. И оказывается, есть люди разные. Есть люди, которые являются хабами, и бывают такие одиночки, которые там один друг и не знаком.
Вот. И это то же самое, например, в геномике, где отличается. Вы помните, я вам рассказывал о некоторых доменах, которые отличаются в большом количестве контекстов. Да? Есть, например, маленькое количество доменов, которые отличаются в большом количестве контекстов, и большое количество доменов отличается в маленьком количестве контекстов. То есть вот это вот power distribution, оно абсолютно универсально. Почти все, что мы изучаем, это вот оно подчиняется этому. А сети, которые отражают, подчиняются этому закону, они называются. Значит, ведутся большие разговоры, спор на тему того, почему это происходит. Вообще, почему, например, была другая сеть scale free. Есть на эту тему всякие конкурирующие теории, значит, ну, у меня как я не дрим, во-вторых, я не уверен, что я смогу сейчас это вспомнить, но одна вещь, например, как это объясняет, это проблема preferential attack. То есть суть заключается в том, что новые люди, которые присоединяются к сети, они присоединяются к хабу. Они предпочитают хабу. Вот когда вот есть сеть, присоединяется новый люди. Например, в эволюции. У вас там показано, что приказ о генах ходит. Что это произошло? То есть какие-то новые люди. Теперь они должны строиться в эту сеть. Так вот, preferential attachment, или preferential attachment? Сейчас. Где-то у меня было написано. А, вот preferential attachment, да. Значит, почему это происходит? Значит, вот я честно вам сказать не могу, на эту тему есть целая теория. Но вежливо можно связано с тем, что у этого хаба какие-то биофизические свойства, которые делают его очень, так сказать, приятным партнером для динамистов. Вот. Ну, еще есть иерархические сети, которые есть еще модулярная структура. Модули – это тоже очень важное понятие. Значит, может, вам дать логическое представление, скажем, если у вас есть сеть, то вообще модуль – это некая компактная область на сети. Да? То есть это такая область на графике, где берет определенные вершины внутри модуля выше, чем между модулем и остальными. Да? Это как бы плотная связанная область. И эти модули имеют биологическое, конечно, большое значение, потому что это, в первую очередь, конечно, модулярное наследие. физическое взаимодействие, это конечно комплекс, программа машина. Вот, связано с этим понятие центральное и периферийное. Значит, ну и как я уже сказал, есть хабы и есть периферия. Именно сети, вершины. И опять же, интуитивно понятно, представьте себе какую-то сеть. Вот здесь сидит какой-то белочек. Представьте себе, что будет у него мышцы блокал. То есть все развалится. То есть совершенно интуитивно ясно, что те вершины, которые находятся в такого рода хабах, должны быть биологически важными вещами. Понимаете? То есть это, и это было действительно заверено. Вот, вот просто натуральный нокаут в бактериях, да, измеряли витальный фенотип. И действительно, экспериментально было связано, это значит, свойство быть хабом именно с витальностью фенотипа. А в применении к нам это означает болезнь. То есть нокаут, мутации в белках, которые за хабом, они, конечно, гораздо более склонны, например, к белках. Именно поэтому, потому что это сигнальная болезнь. И когда вообще белок находится вот в таком окружении, конечно, все, что с ним происходит, очень важно. Вот здесь показывается, что хабы часто, вот есть такое понятие essentiality, то есть важность гена. Essentiality вообще биологическое понятие, но ему можно померить, например, вокал. Вы верите, смотрите, что получается. Если белок, если летальный генотип после нокаута, то это генный essential. И вот вы здесь видите, например, вот средняя степень, у essential и non-essential gen, у эссенциальных и неэссенциальных генов, она разная. То есть это вот просто совершенно точно намеренно, экспериментально и промотивировано на сети, что эссенциальные гены именно находятся вот в таких вот центральных позициях в сети. И вот, например, другая ситуация, это несколько другое такое понятие, оно безусловно, то есть это как бы такая взаимодействие, которое связывает две части графа. И, конечно, оба эти два графа, это к тому же еще и хаб, это не совсем хаб, но они оба часть ботлнека. Все это, вот Сережа, переходя немножко к информатике, все это еще очень важно и практически полезно для предсказания функции белков. Значит, как мы предсказываем функции белков в информатике? Мы делаем наш блок и вводим масло. И значит, если мы можем потом здесь хорошие планеты, мы можем перевести функцию этого кита на нашу новую поверхность, таким образом ее планетарно какую-то функцию. Ну и насколько, так сказать, насколько оправдан это перенос информации, зависит от обычной степени сходства. Если у вас 99% сходства вы ловите, то, наверное, это более-менее одна и та же функция. Если у вас есть 33%, это сертификатный элемент, но функция могла бы быть, это может быть парал, там могла бы другая персональная специфичность, то есть вы можете грубо перевести функцию, но уже жизнь дальше. Вот. Но бывают случаи, и часто это бывает 30% белков, генов вообще, вообще нет генов. И с другой стороны, вы могли на этот момент какую-то информацию о взаимодействии, потому что это совершенно другой тип информации. И вот, в принципе, есть целый ряд алгоритмов, у меня нет времени о них говорить конкретно, то есть целый ряд вполне даже математических алгоритмов, которые вам заметили. Где функция переносится в белку не по властвуйку, а по сети. То есть идея очень простая. Если ты мой сосед, то, наверное, у нас с того есть что-то общее. И, значит, есть разные типы такого переноса. Во-первых, прямой перенос. Вот, например, у этого белка есть какие-то соседи, и все, что к ним связано, они становятся такого же следа, например. И можно делать это более сложным путем. Можно сначала разбить на модули, сеть открывается на модули, то есть плотно связанные компоненты. И потом внутри модуля объявляется одна и та же функция. Разумеется, надо при этом понимать, что это контекстный, не прямой метод, и поэтому точное определение функции здесь точно не работает. Точное определение, как это функциональное специфическое эксперимент, вы не сможете. Речь идет о грубом определении структуры, более-менее грубо. О чем это речь? Например, связанные ДНК, чтобы сработать. Ну, конечно, это детально. Детальное предсказание невозможно. Вот еще пример функциональных модулей. Так, вот, теперь еще важный момент. Значит, умные люди занимались сравнением разных типов данных и пытались понять, какова мудрость разных типов данных и как их можно между собой поделить. Это предыдущие группы, там часто сюда, переработка, а где мы можем решить данные. Самый лучший в мире в группе информатики. Вот здесь, например, это вынешние статьи в Nature, которые они публиковали почти 10 лет назад. Значит, что здесь сделано? Ну, во-первых, здесь они померили то, с кем взаимодействовать. Значит, как это сделано? Берется все белки. И им приписывается грубая функциональная категория, грубая, без деталей. Просто категория. Например, категории продуцирования энергии, метаболизм и кислот, там, просвязка, трансляция, просто все гены, они уже так программируют в базе данных, например, вы знаете, например, Бог, антологию или другую антологию, и вот гены развиваются просто условно на функциональной группе. И просто дальше по данным сходится, кто взаимодействует с кем. И здесь вы видите данные разных типов. Вот это вот комплексы, это если хайбрид, это коэкспрессия, это предсказание, я до них еще, надеюсь, успеть дойти. Синтетическая летальность и даже предоправление. А вот это то, что мы делаем. Это значит, в нашем институте есть целая группа, которая аннотирует белок воздействия вручную, то есть просто сидит, сидят и значит, просто читают статьи, и именно не из массовых экспериментов, а из индивидуальных статей, вот кто-то конкретный ученый замерили в эксперименте не качество плодов, чтобы публикацию на месте. Вот эта информация туда выдвигается. И таким образом возникает так называемый золотой стандарт, то есть небольшой набор, но очень-очень высокого качества. Там практически, хорошо, я не буду говорить, что там нет похожих, но это самое лучшее, что есть. Вот. И вот что здесь вы видите, например, вот если взять только самое лучшее, что есть, например, то видите одну интересную вещь, что все вот здесь элементы находятся на диагонали. Это означает, что, ну, в принципе, это интуитивно, о себе понятно, да? На этом, кстати, основано вот это. 90%. Это означает, что белки со скопленными функциями взаимодействуют друг с другом чаще, чем в мейсах. В мейсах, когда берете хуже данные, это все дело расплывается. По разным причинам. Во-первых, данных больше. Разумеется, во всех этих данных есть определенный байс. Понятно, что, скажем, вот эти штучные взаимодействия, это, наверное, другие взаимодействия, это свои системы, которые выбивают духары и так далее. То есть там, это, конечно, не так легко. Но, по крайней мере, вы видите здесь две вещи. Во-первых, что у самых надежных взаимодействий, в основном, диагональные элементы, это первое. И во-вторых, видите, какая гигантская разница между вот этими типами данных. Это как раз очень полезно просто себе это представлять. Значит, вот это вот количественное сравнение разных наборов данных, это точность, а это покрытие. И я надеюсь, вы понимаете, что значит, если мы начинаем накладывать данных, это то, что я раньше показывал вот на этой сети, где несколько дорожек было между двумя дышками. Да? То есть вы берете только те взаимодействия, которые поддерживаются не одним экспериментом, а несколькими. Значит, это приводит к следующему. Вот, значит, чем больше вы, например, смотрите, вот это три метода, это два метода, переналожены друг на друга. То есть только то, что поддерживается минимум двумя или минимум двумя методами. К чему это приводит? Приводит к тому, что качество данных растет, то есть качество меряется как раз вот на основе вот этого золотого договора. То есть по отношению к нему проверяется, сколько правильно, сколько неправильно. И вот три метода, разумеется, это лучшее качество, оно, естественно, оно лучше качество. Естественно, как всегда в информатике, если вы берете пересечение целого ряда методов, вы получаете всегда лучшее accuracy, лучшую точность за счет снижения качества. Ну, в пределе, конечно, вы взяли совсем. Вот помните, я вам показывал базу данных интерактов? Ребята, вы можете сгрузить огромнейший набор данных, и они будут из разных статей. То есть что делать в информатике? Они сначала устроят сеть, и дальше вот оказывается, что у вас А и Б поддерживаются, например, целыми тремя там, или пяти, или десятью реакторами. Дальше вы можете своему студенту сказать, бери только то, что поддерживается минимум тремя. И при этом надо понимать, что вы при этим полетка учитесь. То есть вы гораздо меньше будет данных. Это я, наверное, тоже перескочу, скажу только вывод. Значит, интересный эволюционный вопрос. Насколько сохранены вот эти сети? Обязательно себе уголили в дрожжах? Ну, например, тука. И, допустим, даже он хорошо работает. Возникает такой вопрос. Возьмите другой гриб, например, как один кандидат на американцев. Как у него? У него та же сеть? Насколько она сохранена? Значит, ну, можно что сделать? Можно взять живые дуги, прогнать глаз по тут кандидат, найти и картофель. Кандидат. И объявить, что поскольку в дрожжах кандидат взаимодействует, ну, и в дрожжах собралась 70, то и кандидат, они тоже будут взаимодействовать. Это, как вы понимаете, быстро убило. То есть, скажем так, между двумя очень близкими организмами, ну, например, двумя штаммами одной бактерии, наверное, будут почти всегда пара. Но как, значит, по мере расхождения вдоль эволюционного дерева, значит, это будет все меньше, меньше, меньше. Правда? И, значит, ну, вот они логичны в случае, когда вышли данные по человеку, они же были по дрожжам, мы сравнили эти данные и выяснилось, что, по крайней мере, по всем данным, значит, пересечение было всего лишь 8 взаимодействий. Мы на это посмотрели, мы надеемся, что это будет статью. Не 8, не 15, что-то там, так, да, сейчас, конечно, больше. Вот. Мы надеемся, что это будет статью. Но потом посмотрели, что 15, ну, о чем писать статью? 15 занимались и не писали. И через полгода, в 2000, обратно, вышла статья. Это было открыто. Вот мы 15 взаимодействий. Мы просто не догадались, что сейчас нету вещи про это. Мы умеем. Значит, мы говорим, наш этот подход просто мы первый, это называется интерлогия. Нет, археология и некрология, интерлогия, то есть у вас интерлога, а и б. Она хоть просто не археология, но в организме, я говорю, что интерлога. Вы и как бы думаете, что они взаимодействуют. Вы знаете, вы понимаете, что если вы сравниваете там уже мы с человеком, это не работает. То есть это, конечно, очень такой сходный подход. Значит, перескакивая детали, я даже не хочу долго вдаваться. Суть в том, что, конечно, безусловно, люди, которые. Я хочу пока не дальше показать. Белки, которые являются хабами, они лучше сокоординируются. Это совершенно точно. Значит, вы смотрите, что здесь происходит. Вот это количество взаимодействий, которые в белок участвуют. А это, значит, пробабилия и вероятность того, что у него будет автобус. Понятно, да? Минусы какого-то автобус, вы сразу переводного. И, значит, вот, ну, тут целый ряд рефинансов, значит, с этими данными. Но, короче, суть в том, что те белки, у которых, которые являются хабами, хабами на сети, у них вероятность быть автобусом, то есть сохраненными, их понятие очень плоско, потеряли, да? И, значит, вероятность, что они будут быть автобусом, по крайней мере, те, которые можно найти в ласку, есть, но если находят. Она выше. Я перепрыгну. Значит, и вообще интересно пару слов сказать о сохранении, значит, о сохранении, об эволюции белков по отношению, значит, к сетям взаимодействия. То, что я вам сказал, это было свойство такое. Белка есть автобус или нет? Или, ну, значит, вероятность, поскольку он сохранен. То есть весь белок есть или его нет. Что еще люди делают? Люди смотрят на evolutionary rate, то есть скорость мутации, да? Значит, в белках, и выясняется, значит, на эту тему идет жаркая дебат, почти до кулачных боев. Значит, вот, например, смотрите, вот эта картинка, обращаю внимание, картинка не откуда-нибудь, а из одного сайта, наверное, знаете, что сайт, да? Значит, вот это вот количество взаимодействий, которое участвует в белках, а это, значит, количество заменов, мутаций. Сколько скорости он будет? Олег Александрович, как вам нравится эта дегрессия? Это сайт, значит.
Ну, если бы я делал эту статью, я бы автору дал много интересных вопросов.
Ну, как вы сделали регрессию. Знаете, значит, они утверждают, что те белки, которые являются хабами на сети, они мутируют медленно. У этого есть минимум два объяснения. Первое объяснение такое. Оно очень просто. Представьте себе белок, который мог взаимодействовать. Но это еще зависит от того, как он партикар или ДНК. Ну, допустим, что он партнера. То есть, если вы понимаете, что идея в том, что чем больше потенциальных партнеров белка, тем больше порция его поверхности участвует в взаимодействии. А что это означает? Это означает, что поскольку это interaction sites, они находятся в эволюционном давлении. Непонятно, в любой функциональный сайт, они вообще находятся в эволюционном давлении, идет негативный отбор, и значит, они находятся под давлением. Поэтому могут хуже мутировать. И чем больше у белка взаимодействий, партнеров в сети, тем большая часть его поверхности в этом участвует. И поэтому она находится под этим другим. Большее количество штук аминокислот просто в белках. И вот это как бы одно объяснение. А второе объяснение, более такое глобальное, заключается в том, что просто, значит, те белки, которые, значит, являются хабами, они просто функциональные машины, поэтому медленно мутируют. Ну, на эту тему ведется бешеный. Слышали, например, вот другая женщина, напечатала сообщение под таким названием. No simple dependence between protein evolution rate and number of protein-protein interactions. Вы получили. Only the most prolific interactors tend to evolve slow. То есть они сказали, что практически этого ничего нет, кроме разве что тех хабов, у которых был совсем новый интерактор, например, 20 или 50. И, значит, повторяю, на эту тему ведется, давайте перепрыгнем, на эту тему ведется большая дискуссия. Среди прочего, не знаю, что на эту тему называть. Значит, скажу словами. Значит, среди прочего, значит, там есть объяснение такое, что... Извините, я должен заглянуть свои слайды, потому что я не помню, что у меня еще... Сейчас, секундочку. Если у меня есть материал, я вам сейчас еще расскажу. Секундочку. Да, нет, нет. Хорошо, тогда сейчас расскажу словами. Значит, вот я вам уже говорил, пытался сказать, что, значит, вот это свойство, эволюционное свойство белков на сети взаимодействия. Они вообще чрезвычайно, чрезвычайно интересны, и есть очень много эволюционных параметров, которые друг с другом связаны. Значит, вот, например, я вам сейчас сказал, что по всей месте белки, у которых много взаимодействий, они, наверное, делают медленно. Другие люди пишут такую статью, что это на самом деле неправда, а причина вот такого рода результата заключается в следующем. Причина заключается в том, что когда вы меряете взаимодействие, или эти белки, которые наиболее абундантные клетки, то есть у него много клеток, это же экспериментальный метод, естественно, что то, чего много клеток, его легче померить. Да? А то, что хай-экспресс, это на самом деле не одно и то, что вот есть экспресс агентов, а есть обратно с белков, количество белков. Это они коррелируют, но коррелируется на слабое. Да? Мы будем говорить о количестве белков в клетках. Хотя обычно чаще говорят про индивидуальность. В таком случае, вот количество, да, там, где много этих молекул, мы, конечно, легче обратить. А они-то, те белки, которые, например, те гены, которые заходят, экспрессируются, они находятся в очень сильном сезонном поведении, поэтому они сохранены в природе, они сохранены, и у них меньше мутаций. Поэтому возникает вопрос о повседневности, как сказать, что на самом деле причиной вот этого эффекта является не то, что у них много взаимодействий, а то, что у них высокая экспрессия, их просто много. И с этим связан целый ряд интереснейших эффектов, эволюционных, которые у меня нет сил вдаваться, там это связано с тем, что сколько много аппаратов, какой-нибудь ракав эволюционный и так далее, и тому подобное. По крайней мере, вы должны понять хотя бы следующие вещи, что есть три параметра, минимум три. Это уровень экспрессии, вообще количество, скорость эволюции и вот положение на сети, как или не как. Они между собой очень тесно связаны. И понять это вообще довольно легко. То есть в природе что важно? Важно то, чего много, и то, что сильно связано. Вот оно важно. А что значит оно важно? Оно находится в эволюционном воде, в середине воды. Много и много связей – это важно. Да? Здесь понятие важности гена, совершенно будем говорить в статье. И вот важность гена связана с его скоростью мутации. Хорошо, двигаемся дальше. Значит, ну хорошо, коротко просто упомяну, что значит, есть алгоритмы для выравнивания белков на действие, но в конечном счете это ничего иное, как наблюдение атомов и дальше значит, смотрение, что сохранено. Значит, теперь предсказание. Значит, вот все, что вы сейчас слышали, это было более-менее анализ. Теперь вас, конечно, интересует, как можно предсказать белок-белок взаимодействия, значит, ну, в принципе, как бы два поля. С одной стороны, вообще взаимодействие белок А, да или нет, белок А или нет, они взаимодействуют или нет, это первый вопрос. А второй вопрос, значит, каковы механические, так сказать, механистические, какой механизм, то есть мы должны взаимодействовать, а как? На атомном уровне. Значит, значит, можно попытаться предсказывать белок-белковое взаимодействие на структуру, на уровне атомных координат. Значит, что это такое? Это не что иное, как задача предсказания замеров структуры. Да. Ровно то же самое. Если вы уже немножко расслабились, сошли, услышали про это. Всякие там методы, как Хорстил. Молекулярная механика, вот это все. Значит, вы понимаете, да? Что предсказание структуры белка и синтеза невозможно. Это понятно, это уже объяснили. В общем виде, конечно, есть специальные методы, да, но в общем виде невозможно. Почему? Потому что огромные пространства корпуса. Да? У вас есть функциональные энергии белка, у вас есть все возможные взаимодействия, и для эффективных 10 аминокислот это сделать можно. Минимизировать эту энергию, найти минимум энергию, которую информации, а для белка уже, например, 50-100 или 100 возможно, а совсем больше совсем. Вот в этом вся проблема, поэтому предсказание структуры от инициал и синтеза реально невозможно с исключением специальных случаев. Значит, вот это ничто иное, как предсказание структуры молекулярного комплекса, состоящего из двух молекул. Поэтому все то, что вы слышали про предсказание структуры среди, ровно так же относится к этому. Это ровно так же, поэтому невозможно. Нельзя взять два синтеза и предсказать структуру комплекса. Ровно так же, не одну структуру. Это понятно. Значит, есть вот на этом уровне, я надеюсь, это понятно. Значит, следующий уровень – это допинг. Что такое допинг? Допинг – это когда структура компонента известна, а нужно только установить структуру комплекса. Значит, допинг, конечно, нет комплекса легче, чем ну, понятно, да? То есть, когда структура вообще не решается. Допинг, тем не менее, крайне сложная область, и точно, если сказать, как мы сегодня правильно сказать, как он тоже по-прежнему 30%. Но идея в чем? Что вот у нас есть две молекулярные компоненты, и мы хотим их просто свести и узнать, как они взаимодействуют. Ну, если это делать вдруг, представьте, я буду сейчас перебирать все возможные варианты. Это как-то уже 100 миллиардов разных информаций перебрать. Это тоже невозможно. Но там есть всякие хитрости. Значит. Можно делать сначала геометрические токи, пытаться найти комплементарные поверхности, а потом, когда вы нашли примерную информацию, ее оптимизировать за счет геометрических функций. Но в целом могу сказать следующее, что есть огромная область, все еще есть, называется токи. Многие лучше умные на мир работают в этой области. Реально допинг вот так просто взять и сделать допинг, по-прежнему невозможно. Вот, вот, вот это есть куча разных программ, логин, но все вот это можете посмотреть. Дальше, значит, хотя бы, ну хотя бы, если уж мы не можем рассказать, что такое Siemens, мы не можем сделать Nokia, ну хотя бы найти то место, где происходит взаимодействие. Вот у вас есть структура друга, помните, я сказал про пейчи, и что у них должны быть вообще какие-то химические свойства, да? Хотя бы вот задача такая, вот структура, скажи мне, где пейчи. Значит, эта задача несколько более решается, скажем так. Потому что, во-первых, вы можете смотреть на физико-химические свойства этих вещей, это хорошо, да, например, там биополисти. Во-вторых, вы можете смотреть на эволюционное сохранение. То есть, значит, как я уже говорил, сайт взаимодействия является функциональным сайтом, они находятся в конвертированном уровне. Если вы начнете анализировать лайминги и мапировать эту структуру, для этого есть очень тонкие виды, значит, вы можете найти вот те печи эволюции, которые как бы лучше сохранены. И может быть это сайт интеграции. На эту тему я вам уже показывал. Да? Люди очень много анализировали, но самое простое, что можно сделать, самое простое. Просто посмотрите, мне пришло пресс-состав сайта интеграции, сравните его с теми сайтами, которые не сайты. Да? Ну, получается различка предпочтения. Вот, значит, ну как бы такое наивное предположение, что можно взять вот такие данные. Вот здесь есть 6 разных типов интерфейса. Интродомейн, домейн-домейн, гомо-олигомеры, гомо-комплексы, хитро-олигомеры и хитро-комплексы. 6 разных типов. И в каждом из них находится преференция, значит, предпочтения один слов находится в них. И дальше вот строятся вот такие различия. Ну, такое наивное предположение. Сейчас я возьму ее последовательность, посмотрю, какие они кислоты, сделаю здесь лукап, значит, составлю из этого небольшую такую функцию, ну, как энергетическую, да, и вот те местечки, где очень много аминокислот, которые красненькие, вот они заменят. Ну, вы можете представить, какой вероятность успеха, какого мероприятия, да? Это как бы интересно знать. Оказывается, действительно, аминокислотные предпочтения очень разные, да? Но, ну, как можете себе легко представить, из этого составить, ну, действительно, более-менее работающую систему предсказания практически деревянная. Вот, тут можно сделать вот статистический потенциал, сделать блок-код, как часто эти аминокислоты встречаются, но они, это все хорошо для специальных упражнений, которые тоже перепрыгнут, там, ну, например, там можно делать их в среднем, там, есть какие-то тонкие методы, когда сначала делаете в среднем, а потом проверяете, подходят ли вот здесь вот эти процессы. Я это перескочу, можете даже не знать. Но просто суть в том, что, конечно, вот так прямо из Сименса взять по вот этим двум, вот этим, по этим табличкам, предсказать, конечно, ничего не нужно. Вот. Интересно, вот одна, кстати, интересная вещь, которую я хочу упомянуть, это то, вне зависимости от того, как методом вы пользуетесь, здесь какие-то конкретные методы, если я перескочил, то просто интересно, как померить успех. Ну, например, вот мы сделали метод, мы предсказали, хорошо, есть наши вот эти данные, вот эти золотые данные, нет, мама. А как вообще вот узнать, вот ваше предсказание, оно более-менее месяц или нет? Вот есть интересные индексы. Например, индекс, co-localization index. Вот, например, вот есть некое предсказание, вот, например, вот HC здесь, это high confidence interactions, как раз наши данные. Да? Есть, например, синтетическая летальность, это разные методы, масс-спект и так далее, и так далее. И вот тот метод, который они здесь предсказывают. И вот что они делают? Они смотрят, вот вы предсказали взаимодействие, из этих пар, какое количество, какой процент пар находится в одном и том же компактности. Значит, как идея в том, что чем больше пар находится в одном и том же следующем компактности, тем более, ну, разумно выглядит. Вот здесь индекс co-localization. И вот, например, high confidence, то есть, да, высокого качества данные, они очень сильно пролокализированы. То же самое можно сделать с функцией. Как я уже говорил, для динамика элемента, вот на этой матрице, чаще взаимодействует, чем не для динамика. Опять, то есть, другие со сходной функцией чаще взаимодействуют. Можно вывести индекс по функциональности и сказать, вот мое предсказание, насколько оно хорошо. Я просто сейчас посмотрю, какое количество пар букв находится в одной и той же функциональной функции. Это родительность. Вот. Дальше, значит, остается, наверное, еще минут 5. Да? Я скажу об одной вещи важной, и я думаю, что на это закончим. Вот это просто надо обязательно сказать. Это, значит, методы совсем другого сорта. Очень интересная, такая вполне даже сенсационная группа методов предсказания биологического взаимодействия, которые называются контекст. Это может быть все, что угодно. Контекст – это просто знание о том, что ну, например, два элемента встречаются, ну, не знаю, в одной комнате часто. Если, например, два студента часто сидят на одной парте, наверное, они не знают. Да? Вот это уже контекст. Значит, какого типа контекста? Есть разные типы контекста. Какого рода контекста бывает? Самые разные. Например, пример контекста. Представьте себе бактериальную кровошейку. Значит, вот они сидят в гетере. И, значит, представьте себе теперь, что мы сравниваем два генома. И мы хотим такой монолог то есть. Теперь мы хотим узнать, сохранился ли порядок генов на хромосоме. Порядок. Вот следует ген на хромосоме. Один, второй, первый, другой ген. Вот смотрите, что кажется. Если взять, например, два похожих генома, совсем похожих, я же не вижу, микроплазма пневмония и микроплазма генитальная. Они очень-очень похожи. И вот это просто номер генов. Это ничего не просто последовательность генов на хромосоме. Вы видите, что последовательность сохранена практически тотально. Есть некоторые кусочки, которые переставились, или там отскочили, но в общем и целом сохранение очень хорошее. А если взять, сравнить другие тип параметров, геномов. Хотя эти геномы, кстати, довольно между собой близки. Но вот эти совсем близки, просто деревянные близки. А вот эти уже тоже близки, но не так. Вы видите, что последовательность генов на хромосоме почти полностью разнулась. Да? То есть сохранение последовательности генов на хромосоме, оно очень слабое. Что это означает? Это означает, значит, вот в этом, опять же, это первый урок, они начали большое количество лет назад, такой значит, что сохранение, если порядок генов сохраняется, это важная информация, и она может свидетельствовать среди прочего о том, что есть действительно является физическим интерактом. Очень коротко пример. Вот это триптофановый пирог в разных бактериях. Вот вы видите, здесь есть разные гены из триптофанового пирога, вот это ПЕ, классические ферменты. И это сравнение, на самом деле, их вот порядка на хромосоме. Вот, например, вы видите одну простую вещь. Вот эти два гена, всегда находятся, ну не всегда, находятся друг за другом. То есть их последовательность, вот если вот здесь посмотреть на эту картинку, то они вот где-то вот тут, где вот маленькие диагонали. Все размылось, а эти остались. Да? Вот видите, здесь некоторые перескочения, например, там этот синий оказался вот тут. Причем может быть там тысячу генов дальше. Да? А вот эти два гена, тогда, что это означает? Теперь представьте себе, что вы взяли тысячу генов. И, значит, вот взяли тысячу генов и стали, нашли все археологи, и выяснилось следующее. Вот эти два гена всегда сохранен порядок. Это не может, ну как сами понимаете, это не может быть случайно. Полностью исключено. Если у вас тысячи генов, то вероятность, что два гена, а тут 10 тысяч генов, ясно, что это не может быть случайно. Вероятность, что у вас там много. Это означает, что они как-то между собой связаны. Вот это лишь только геномный контекст. То есть мы по контексту предсказываем, что А, поскольку они всегда, значит, находятся близко друг от друга, а у них что-то между собой есть общее. И вот в этой статье было показано, что не просто что-то есть общее, а очень часто это не есть физическая динамика. Это чисто статистический метод. То есть, как это делаете, вы берете геномную базу данных, находите координаты генов на хромосомах, находите все археологи, и потом ищете те пары, ну, например, GeneStreet, то есть пары, а иногда это будет более длинные сроки, которые сохранены. У меня есть вопрос, как вы думаете, почему это происходит? Если они сохраняются, то почему? Даю подсказку, это работает только в бактерии. Что? Я плохо слышу ответ. Да, вот, совершенно справедливо. Это именно причина вызова. Причина в том, что бактерии спирали. Значит, вы говорили, когда ответ от нее работает, не важно принимать. Вот. Второй, значит, опять же, очень коротко. Второй контекстный метод – это терминический профайлинг. Вот здесь, вот эти методы, вот я вам очень рекомендую этот слайд внимательно изучить. Здесь вот эти методы все представлены очень коротко. Что такое терминический профайлинг? Это абсолютно примитивный, простейший метод. Метод. Вы берете белок. Белок 1, белок 2, белок 3 и так далее. И берете геном. Геном 1, геном 2, 1000 генов. И дальше вы строите просто профили, встречаясь к белку, как у белки и белку. Ну, 0 единички, да? 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, так далее. Вот этот белок здесь встречается, и так далее. Просто есть или нет? Понятно, да? Дальше строите еще один профайлинг, и так дальше. У вас получается, так называемый, гид-стрикс, битовый профиль просто. Или так. Вот белок или встречается, или не встречается. Теперь представьте себе, что где-то эти битовые строчки очень сильно кривые. Ну, очень сильно. Например, представьте, у вас 1000 геномов, и они там, не знаю, 950 геномов скрыты, то есть они оба, вот эти два, или оба есть, или оба нет. Но каждому есть, что не может быть случайно. Что-то тут есть какая-то причина. И причина заключается, например, в том, что они это части комплекса. Этот комплекс или есть, или его нет. Значит, соответственно, это опять же, там, естественно, все не так просто, и там требуется определенная статистическая обработка, я могу...
Ну, на самом деле, или есть, или нет, или два листа.
Или будет количество. Да. Когда это не взаимодействие, тогда это именно функция. Поэтому терминологический вот этот метод терминологический профиль гораздо хуже предсказывает физическое взаимодействие. Именно в этом причине. как раз Андрей Александрович говорит. Потому что если они коррелируют, это не означает, что они физические взаимодействия. Они могут быть в некоторых просто биохимической системе, биосистема отсутствует. Да? Кроме того, там есть всякие числовые тренинги, но, например, если они рисуют такие тренинги, вы знаете, они коррелируют на 100%. Да? Но, к сожалению, это не говорит вовсе ничего. Потому что информационное содержание на самом деле. Здесь надо применять такие методы, типа, например, mutual information training information. Сколько вы можете узнать о работе через него, точки наоборот, но это, я надеюсь, понимаете. Вот. Дальше еще есть метод фьюжн. Что значит фьюжн? Это очень просто. Вот смотрите, здесь это нарисовано. В одном геноме у вас есть два гена А и В. Обычно это бактериальный геном. А в другом геноме у вас есть один белок, ну, ген, соответственно, белок, естественно. Потом есть два гена А и В. То есть они слились. Это называется фьюжн. Два генпродукта. Слились, здесь они, так сказать, это один ген, я говорю, это один ген. Соответственно, это тоже геномный комплекс. Вот. Ну и еще целый ряд методов, значит, например, коррелированные мутации, ну, значит, опять нежная тема, наверное, ну, совсем плохо. Если есть у вас две аминокислотные позиции, вы ловите. И аминокислоты не коррелируют. То ясно, что они находятся в контакте. Ну не то, чтобы ясно, а скажем так, это предположение. Оно не всегда правильно. Они находятся в контакте. Таким образом, вы можете структуру в трех клетках. Белков. Искать, наверное, и ламинов, искать вертикальные контакты. То же самое можно сделать с двумя белками. Можно взять белок и ламин одного белка, и ламин другого белка, и найти коррелирующие позиции. И если они коррелируют, если есть какие-то коррелирующие позиции, очень сильные коррелирующие, представьте себе ламин из 500 белков. И две позиции, одна позиция в одном белке, коррелирует с другой позицией в другом белке. Опять же, это не может произойти случайно. Это значит, что это может быть сайт-коррелирующий. Ну вот, значит, здесь вот эти методы все немножко более подробно написаны, вы можете на это посмотреть. Но это суть именно ровно то, что я вам объяснил. Вот, например, фиогенетический профайлинг, как делается, как кластеризируется. Вот сохранение последовательности на хромосоме, то есть два белка, они всегда рядом, поэтому мы скажем, что они взаимодействуют. И так далее. Потом можете это посмотреть. Последнее, что я хочу сказать, я хочу вам порекомендовать один сервер. Я не знаю, знаете его или нет. Если не знаете, то обязательно узнайте. Вот этот сервер называется Stream. Stream EmbryoDB. Это, с моей точки зрения, ну, наверное, на топ-3 вообще в информатике. Потому что самое лучшее, что есть, это как раз та самая группа Бирбока. Они, значит, интегрировали всевозможные типы взаимодействий, как экспериментальные, так и предсказанные на основании вот таких контекстных методов. По одну гигантскую мегасеть, которая является в настоящее время одним из самых важных инструментов информатики. Почти все. То есть и предсказание функции, анализ всевозможных сетей. Это совершенно потрясающая, фантастическая страница. Я вам ее советую просто изучить и просто реально ей попользоваться. Ну, значит, посмотрите, вот это, например, хромосомная локализация. Вы можете посмотреть, как гены, порядок генов в разных геномах сохраняется. Вот это, это фьюжн, вот фьюжн, видите, вот фьюжн, вот персвиз. Вот это генетический кофе, это сделано очень тонко. Не просто есть или нет, а тут еще глаз скорый вставлен, потому что когда вы будете опробовать, они могут быть неправильными. Да? Поэтому не просто есть или нет, они еще покрашены в зависимости от того, насколько сильно опробовали. Да? Вот. Значит, вы можете задать, вот это такое экспрессия, вы можете задать всевозможные параметры, и у каждого такого типа вот эти разные типы взаимодействия есть споры. И вот эта сеть позволяет все эти взаимодействия объединить в одну гигантскую потрясающую сеть. Вот проще не будет. При этом я могу говорить столько, что я не ассоциируюсь.
Нет, это действительно хорошая идея.
Ну все, значит, время стекло.